Дмитрий Емец. Книга «Семи дорог». Мефодий Буслаев. Книга 16. Препятствий не миновать, но, имея в себе опору, он хоть с трудом преодолел бы их. Побудь он весь день в этом преодолении, на другой день они оказались бы гораздо менее чувствительными, а на третий еще меньше. Преподобный Никодим Святогорец. В сущности, чтобы прослыть глупым, достаточно просто быть злобным. Троил. Вспомните, что писатели, которых мы называем вечными или просто хорошими, и которые пьянят нас, имеют один общий весьма важный признак. Они куда-то идут, и вас зовут туда же. И вы чувствуете не умом, а всем своим существом, что у них есть какая-то цель, как у тени отца Гамлета, которая недаром приходила и тревожила воображение. Антон Павлович Чехов из письма к Алексею Сергеевичу Суворину. Глава 1. Плачущий пакет. Всем людям очень тяжело. Они устают от слабости друг друга, несовершенств, ошибок, истерик, непредсказуемого поведения. Безумно хочется просто повернуться спиной и уйти на все четыре стороны, подальше от окружающих. В той же мере и другие люди устают от нас якобы мягких и пушистых, а на самом деле колючих и противных. Надо терпеть и беречь друг друга, не думая о себе. Другого выхода попросту нет, иначе сумма общей боли будет с каждым годом возрастать, пока не станет критической. Ирка. Дневниковые записи. Праворульный японский микроавтобус стоял перед окнами. Матвей спал на заднем сиденье. К Бабане он не пошел, заявив, что не хочет передозировать общение. Лучше немного недообщаться, чем переобщаться. Чем дольше отношения развиваются, тем надольше их потом хватает. Особенно с родственниками девушки, которые до последнего момента остаются кем-то вроде дружественно настроенных врагов. Ирка сидела на кухне у Бабани и качала ногой, дерзкой, танцевальной, смуглой, с прекрасно прокачанными мышцами голени. Она не собиралась больше скрываться и дурачить Бабаню инвалидными призраками в колясках, выгребая потом из-под стола мумифицировавшиеся бутербродики. В конце концов, валькирия она больше не была, и смерть Бабане не грозила. На то, чтобы Бабаня восприняла ее выздоровление без разрыва сердца, потребовались все силы Иссиорха. Но и сейчас она по привычке вскакивала, чтобы поддержать Ирку, когда та начинала вставать, и пугливо порывалась показать внучку каким-то дохтырям для закрепления успеха.
«Это все Эмиль Исаевич, кудесник! Руки бы ему расцеловала!» — восклицала Бабаня за отсутствием волосатых рук Эмиля Исаевича, целуя свои собственные, с глубоким отпечатком швейных ножниц на среднем пальце.
«Исаевич, это который шерстью дохлого енота лечит? $100 сеанс?» — неосторожно ляпнула Ирка. Бабаня поджала губы.
«Не шерсть дохлого енота, а лечением биотоками с электронейростимуляцией. Шерсть енота — идеальный проводник».
«Устаревшие сведения. Идеальный проводник Иван Сусанин».
«Ира».
«А твой Исаич батарейкой по позвоночнику водит и бормочет не то мантры, не то стишки своего дедушки. И слюна его на спину капает. Матвей обещал, что возьмет туалетный ёршик и вылечит Эмиля Исаича от слюнотечения. $300 сеанс, и тот здоровехонек».
«Матвей? Уж это-то, конечно, все знает».
Бабаня быстро, как птица, взглянула на блестящую крышу микроавтобуса, и Ирка пожалела, что подставила Матвея. Ей это Бабаня простит, а на Багрова отложит теперь компромат в копилочку. И не надо думать, что у хороших людей их нет. Просто туда больше мелочи помещаются.
«Ты злая и неблагодарная. Врачи в тебя вкладывали свои навыки, поставили тебя на ноги. А тебе плевать».
Лицо Бабани перечеркнули две складки, и рот на секунду стал похож на букву «Н». Ирка с грустью подумала, что борьба с ее болезнью стала центром Бабаниной жизни. Болезнь ушла, и цель исчезла. Сколько еще пройдет времени, прежде чем бабушка и внучка сумеют выстроить новые отношения? И на сколько уступок придется обеим пойти? Бабаня барабанила ногтями по столу и хотелось к чему-нибудь придраться.
«Ты яблоко мыла?» —
внезапно спросила она. «Мыло».
«Видела я, как ты мыла. Просто микробов попоила».
«Ну, я пошла», — сказала Ирка грустно. Бабаня спохватилась, что нельзя расставаться в ссоре, засуетилась, вскочила.
«Ой, я много хлеба купила. Возьмешь один батон? И курицу захвати, вчера вечером сварила. В чем бы тебе ее дать? В тарелке довезете?»
«Не, бульон прольется».
«Ну хорошо, берите с кастрюлей, только верните потом. Этот никогда ничего не возвращает. Скоро буду в раковине себе еду готовить. Кипятильником».
«Почему сразу этот?» — возмутилась Ирка.
«Ну, прости, прости. Иди, я тебя поцелую».
Бабаня попыталась обнять Ирку, но ей мешала кастрюля. Ирка приподняла руки и попыталась втиснуть бабане между собой и кастрюлей.
«Ты что, ку-ку? Мне в этой кофте на работу идти, топай давай!» — возмутилась бабаня.
Ирка спускалась по лестнице, а бабаня сверху испуганно смотрела на ее сильные ноги и, наклонившись вперед, шевелила руками, готовая броситься на помощь, если Ирка начнет терять равновесие. Автобус стоял все там же под окнами. Спереди кто-то припарковался, и Ирке пришлось обходить его сзади. Мало-помалу Матвей набирался опыта вождения. Летом знак «У» на заднем стекле машины выгорел на солнце, и Ирка фломастером переделала его в детскую рожицу.
«Ты в курсе, что он означает?»
— поинтересовался тогда Багров. Ирка выронила фломастер. Она вообще-то не вкладывала в эту рожицу никакого смысла.
«Сколько у нас детей родится? 5, 6?»
— продолжал Матвей. «Не знаю», — испуганно сказала Ирка. От неожиданности «не знаю» прозвучало как «мяу». Сейчас руки у Ирки были заняты кастрюлей, и в стекло машины она постучала лбом.
«Отпустила?» — спросил Багров, открывая двери.
«Угу».
«Мне кажется, когда мне будет 60 лет, я застрелюсь. Дальше жизни нет», — заявил Матвей.
Ирка что-то промычала, мельком прикинув, в каком году родился сам Багров. Иногда при подсчетах у нее получалось, что не попади Багров к волхву, он мог бы стать отцом Льва Толстого и шлепать его на коленке, повторяя: «Два романа у тебя хороших, а третий слабенький». Матвей понял ее мычание по-своему.
«Ой, прости, я не подумал. А бабане сколько?»
«Понятия не имею».
«Не знаешь, сколько лет твоей бабушке?»
«Она не бабушка, а бабаня», — ответила Ирка голосом, закрывающим тему. Багров почувствовал интонацию и об этом больше не говорил. Всю дорогу он ругал дураков, которым не сидится дома, и которым обязательно надо всунуть свою тушку в машину, чтобы купить в магазине 3 пельмени. Увлекшись критикой, Матвей пропустил разворот, стал мудрить, сдуру повернул на узкую забитую автомобилями улицу и из-за произошедшей впереди аварии застрял там на 1,5 часа.
«Слушай, мы бы пешком быстрее дошли», — вздохнула Ирка.
«Ага, с курицей»,
— ответил Матвей, и опять получилось, что он кругом прав, а баба не виновата. Ирка отстегнулась и перелезла на заднее сиденье, радуясь, что ноутбук с собой. Иной раз она могла выйти из дома наспех одетая, захватив нерасчесанные волосы небрежным пучком, но никогда без рунки и ноутбука. Они составляли две стороны ее «я».
«Как-то плохо вышло сегодня с бабаней. Я точно дежурство отбывала. А ее не обманешь», — сказала она покаянно.
«А?»
— невнимательно откликнулся Матвей.
«Сам ты «а». Моя проблема в том, что я плохо соблюдаю обряды вежливости. Ответы и звонки, переписка, приглашение в гости то бывает слишком радостные, болтливые, то надолго исчезаю. Люди не могут поймать мой ритм, считают, что я зазналась, потеряла к ним интерес или обиделась».
«А ты соблюдай их лучше».
«Тогда у меня не останется времени думать и читать. Я взвою, будет еще хуже. Если я не смогу быть собой, то и кем-то другим тоже не буду»,
— заявила Ирка, капризно дернула ногой и ойкнула, обо что-то ударившись большим пальцем. Рунка наискось лежала на полу машины, занимая все пространство от переднего пассажирского кресла и чуть ли не до заднего бампера. «Если мрак нападет внезапно, достать ее будет проблематично. Придется вылезать из автобуса, открывать багажник, вытаскивать канистры и поднимать 3-й ряд сидений». Прежде чем включить ноутбук, Ирка озабоченно потрогала пальцем треснувшие петли крышки. Самое уязвимое место, не считая клавиатуры, на которой она так любит проливать кофе. Потом нажала на кнопку. Окна загрузились, и вот он, ее любимый рабочий стол, заваленный книгами, фильмами, музыкой, так что памяти давно не хватает, а стирать что-либо жалко. Есть и заветная папка с файлами, куда Ирка записывает свои мысли. Она покосилась на спину Багрова, но тот весь ушел в критику чистого разума двух баранов, что не смогли разъехаться.